Давайте мы выберем следующий формат. Это сессия «Вопрос-ответ». От вас вопросы, от Дмитрия Юрьевича ответы. И я предлагаю задать, да, некий вектор нашей беседы. Это не только деятельность Дмитрия Юрьевича как блогера, как медийного человека, но и еще как достаточно компетентного спикера в теме СВО. И логично, что на протяжении нескольких дней вы постоянно спрашивали, что не так пошло изначально, почему в информационном противостоянии Россия заняла не роль ведущего, а роль, к сожалению, ведомого. Почему? Да.
Наверное, потому что принято такое решение. Для меня загадка. Вот перед тем, как прийти сюда, обсуждали, что Соединенные Штаты Америки тратят по 5 миллиардов долларов в год на информационную обработку населения Российской Федерации. 5 миллиардов долларов. То есть как-то заехал на форум «Армия-2021». Форум начали с того, что показали 50 минут нарезки из роликов Никиты Сергеевича Михалкова, где он в передаче «Бесогон» про это подробно говорил. Кому выделяют деньги, в каких количествах? Мне больше всего запомнился какой-то Челябинский сельскохозяйственный институт, которому на год выдают 150 тысяч долларов, так сказать, от широкого американского плеча. То есть даже там, я без попыток плохо отозваться о Челябинске, но если даже в сельхозинститут такие деньги затекают, то что уж говорить про места посерьезнее. В текущем году, в 2022, я опять съездил на этот самый форум. Там другая информация. В настоящий момент США, ЦРУ тратит 10 миллионов долларов ежесуточно на информационную обработку населения. Почему ничего не делают с нашей стороны? Ну, для меня загадка, я не знаю. Вот телевизор я смотрю, в телевизоре там все как надо. То есть там где-то Оля Скобеева и все остальные, там все как надо. Для основной, так сказать, массы телезрителей все делают как следует. Но телевизор смотрят люди в возрасте. То есть, когда спрашиваешь, почему у вас так орут все время, они говорят, ну, у нас вот это расчет там 40-50 лет домохозяйки, они что-нибудь на кухне делают, вот когда заорут, тогда она внимание на телевизор обращает. Поэтому надо орать все время. Вот этот курятник там функционирует вот поэтому, вот так. Даже когда туда приходишь, тебе сразу участие в ток-шоу, Дмитрий, вы не стесняетесь, вы всех перебиваете, кричите. Я говорю, их бить можно? Не, бить нельзя. Да, смысла нет. Че орать-то, надрываться? Ну, то есть там это охвачено в телевизоре, и все правильно делают. А в интернете у нас, как я понимаю, у нас физически никого нет. Как только началось, вон там через верхний Ларс все эти так называемые блогеры, властители детских дум, они все убежали благополучно. Я не знаю, их, может, вот это надо было... Это тоже для меня странно, что, с одной стороны, объявлять мобилизацию и при этом не перекрыть границы. А зачем они убежали? 300 тысяч призвали, а сколько убежало? Благоразумно никто не говорит. Но, с одной стороны, это, конечно, хорошо, что весь этот так называемый протестный электорат, они все убежали, и в стране тишина, некому режим шатать. С другой стороны, ну они же налоги должны платить, работать, еще чего-то делать. Зачем вы их выпустили? Для меня загадка. Тем не менее, ну вот оно вот так. Все блогеры за границей, Алла Борисовна за границей и, как ее это, Земфира вместе с ней, все Гребенщиковы, Макаревичи, откровенные враги. То есть без всяких скидок. Вот сейчас, я не знаю, наверное, всем стало виднее. Зачем товарищ Сталин организовал 1937 год? Для чего это? Кто такие враги народа? Вот понятно, непонятно. Какой вред эти люди могут принести, если им дать возможность раскрывать рот? А чтобы этого не происходило, нужны свои. Надо людей тренировать, их надо готовить. То есть, с моей точки зрения, начинать прямо с детства воспитывать, чтобы ребенок, когда ты ему начинаешь рассказывать про Советский Союз, чтобы он не кричал тебе кровавые репрессии, гулаги и все такое, потому что у них нет в голове ничего другого. Ну, с моей точки зрения, это все равно, как если мы про христианство хотим поговорить. Я буду говорить только про то, как невинных людей живьем сжигали на кострах. В этом суть христианства. Ничего другого в нем не было. Вот такое оно. Ну, если это детям с детства в башку закладывают в школе, преподавая Солженицына, ну, а что от них хотеть? Они свою родину ненавидеть будут, что мы и видим. Ну, есть и другая сторона. Если государство это дело не заботит, я так подозреваю, что оно заботит нас. То, чем занимаюсь лично я, условно воспитывая детей через интернет, то есть вот я всякие ролики снимаю, может, кто-то смотрел, я не знаю, эти самые ролики, они такого назидательного характера, где дяденька в возрасте объясняет детям, как надо себя вести, что в этой жизни хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. В результате потоком, натурально потоком идут письма от мам. Дмитрий Юрьевич, спасибо, что вы моего дебила в чувство привели. А впечатление такое, что у нас вся страна безотцовщина. Я один всесоюзный папа, блин. Ну, так же не должно быть. Почему я должен воспитывать детей и рассказывать им то, что должен рассказать папа? С одной стороны, это, конечно, понятно и полезно, что папа для подростка редко бывает авторитетом. Авторитет, как правило, тренер, какой-нибудь учитель, еще дяденька, который со стороны. Это хорошо, что есть такой дяденька. Ну, так вот, таких дяденек и тетенек должно быть очень-очень много. Не может государство этим заниматься или не хочет, я не знаю. Государство – это, как ни крути, наше и страна наша. Надо заниматься самим. Чем я, собственно, и занят. И вас к тому же самому призываю. Не надо от них ничего ждать, надо все делать самому.
Борис, пожалуйста.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Давно вас смотрю. Спасибо вам за вашу работу. Дмитрий Юрьевич, ваше понимание идеологии, какой бы вы ее видели сейчас, могли бы вы уложить в какие-то тезисы простые?
Нет, конечно. У нас капитализм. Какая идеология? Если мы пойдем к идее, 20 век, с моей точки зрения, показал два пути развития человека. Фашизм и коммунизм. Ничего другого нет. Я лично не знаю и не вижу. Все сказки про какие-то третьи пути, это как вы там пропетлять-то хотите, непонятно. Поскольку у нас капитализм, то никакой идеологии коммунистической быть не может. А другая идеология, она нехорошая. Она нас ни к чему хорошему не приведет, к сожалению. То, что мы наблюдаем, вот конкретно на это влиять невозможно. Но постольку, поскольку против нас объединился весь Запад, то ему, хотим мы этого, не хотим, хочет руководство или не хочет, на это придется отвечать. Что мы можем предложить? Вот Украина. Что мы можем предложить Украине, например? Вот американцы и европейцы предлагают. Что в первую очередь? Благосостояние. У нас тут богато, богато. Вот у нас всего так много, а Россия нищая. Вы где хотите жить? В богатстве? Значит, вам надо срочно двигаться в Европейский Союз и к Америке. Ну, а эти идиоты, извините за точность определения, да, они хотят жить богато, они побегут туда. А мы что можем предложить? Мы не такие богатые, как Соединенные Штаты Америки. А какие у нас идеи? А никаких. То есть идеи точно такие же, как в Америке, а предложить мы можем меньше. Они к нам не пойдут. Нет. А вот мы им денацификацию, а это что такое? Как вам это видится? Никто ж не объясняет, что при этом надо делать и как. Это еще более печально. Потому что эти отморозки, они твердо знают, за что они воюют. Им все понятно. Сейчас вот мы вот здесь, ответственный момент, сейчас мы переломим. А дальше эта Россия заплатит, во-первых, она заплатит чудовищные репарации Украине, гигантские просто. А потом мы будем пользоваться всеми их ресурсами нашими, которые транзитом на Запад пойдут через Украину, и мы здесь с транзита будем прекрасно жить. Вот, все хорошо. Им понятно, за что они воюют. То есть вот эти вот обещания. Это как это, помните, когда в Первую мировую большевики братались с немцами? Мы же пролетарии, и вы, и мы. Нам нечего делить-то вообще. Не за что воевать. Предмета нет. Штыки в землю по домам. А во время Второй мировой уже ничего не было, потому что немцы, даже пролетарии и колхозники тамошние, они пришли за рабами и землей. То же самое и здесь, и сейчас. Какая идеология? Идеология там, Это все советское, это все остатки Советского Союза. Что мы люди, что нас объединяет там не кровь, как у этих идиотов, у них кровь, понимаете. Это первейшее, как только услышите про кровь и чистоту нации. И это вот уже уши Гитлера показались. У нас нет, у нас другое. Я считаю, что вот эти вот чудовищные условия, они просто куют внутри власти эту самую идеологию, потому что без нее, во-первых, не победить будет и дальше не прожить. А что это такое? Что там у них получится? Я не Ванга, я угадать не могу.
Дмитрий Юрьевич, пожалуйста. Да, добрый вечер. Сергей Тугушев, Первый канал. Вопрос не по содержанию, а по форме. То есть вот когда вы рассказываете там или в Ютубе, там, ну сейчас уже не, в меньшей степени в Ютубе, там где-то сейчас перед нами выступаете, но то, как вы формулируете мысли, какие обороты используете, какие вот яркие там сравнения, неожиданные ракурсы, ну это заслушаешься, это очень привлекает и вот, очень здорово. Вот скажите, пожалуйста, вот это всегда у вас было, да, там условно говоря, в школьные годы вы также рассказывали, и вас там вокруг вас собирались и слушали вас, и как вообще это тренировать?
Ну, наверное, да, наверное, всегда. Я это, как предводитель, я только не знаю, куда их вести. А так дети все время вокруг собирались, я просто не знаю, куда их тащить за собой. Поэтому в вожди не сильно гожусь. Вот. Как натренировать, не знаю, книжки вслух читайте, русскую классику, там правильные слова, хорошие. Для того, чтобы оригинально мыслить, у нас был когда-то такой великий философ, логик Александр Александрович Зиновьев. Я-то советский, он советский был и про Советский Союз написал такую книжку «Зияющие высоты». Может, как советскому человеку это, с моей точки зрения, был основополагающий труд, который тебе мышление поворачивает так, как надо, когда вот у тебя в башке всякое бродит, а ты сформулировать не можешь, а там четко, понятно, настоятельно рекомендую. Тоже вслух можно читать, очень хорошее. Вот.
Спасибо.
Да, у нас есть еще вопрос. Даша? Вот в первом ряду.
Мы хотим послушать.
Да, надо, чтобы услышали тоже все.
Здравствуйте. Я хотела бы еще раз вернуться к идеологии. На самом деле это самый животрепещущий вопрос. Мы задаем его практически всем спикерам, и все нам отвечают как-то вокруг да около. Либо советуют почитать какие-то документы, но четко по пунктам нам никто объяснить не может. И вы сами говорите, что без идеологии ничего не построить. Ну, хотя бы вы скажите нам, как должно быть и за что нам нужно держаться.
Ну, меня большевики выращивали, я вам ничего, кроме коммунистических идей, рассказать не могу. Я надеюсь, вы про них слышали. Если, например, посмотрите на то, к чему призывал Леша Навальный, находящийся в местах не столь отдаленных, тоже увидите социальная справедливость, вот, АБВГД, и поехала. Леша пересказывает все коммунистические идеи для того, чтобы укрепить капитализм. Ну, для меня это несколько странно, с одной стороны, но ничем других людей увлечь нельзя. Социальная справедливость в первую очередь. Такого не может быть, чтобы у 1% находилось население, находилось 80% денег, как там в Соединенных Штатах оригинально устроено. Они все время врут про то, как хорошо у них общество устроено. Это же приятно слушать. Вот сейчас настолько все круто обнажается, я прям только как филин ухаю, сидя перед телевизором. Вот это да, когда Боррель вылезает и говорит, что все наше благосостояние, оказывается, базировалось исключительно на дешевых ресурсах российских. Ну, здорово. Боррель. И всех обезьянами обозвал еще. Сказал, что вы в джунглях все живете. Ну, это здорово. Она до того и не так громко сказала. Это-то уже там прогремело натурально. Ну, здорово. А как же демократия? А как же свобода? А как же выборы честные из двух и более кандидатов? И зеленая повестка? Оказывается, это на жизнь никакого влияния не оказывает. Да? Оказывается, дешевые ресурсы. А что не так с ресурсами? А дешевые ресурсы оказываются теперь недостаточно дешевые. И их у вас надо отнять, чтобы они были бесплатные. Потому что с дешевыми уже дальше не работает. Надо отнять. Ну, на старте, естественно, все это, с моей точки зрения, должно прокатывать. Нас хотят ограбить. На старте, да, это годится для вдохновления народных масс А дальше нет. А дальше социальная справедливость вылезет все равно. Интернет с Западом сыграл злейшую шутку. То есть сначала это было использовано как инструмент оболванивания, как это у них принято. А поскольку получилась настоящая свобода, когда граждане могут раскрыть рот и сказать, что они думают. И вдруг оказалось, что думают они вовсе не о том, о чем хотелось бы, и не о том, что навязывали. А где социальная справедливость? Покажи. Как это вы на Rolls-Royce заработали? А почему это деньги в ваших семьях столетиями держатся и никуда не выходят? Не хочешь поделиться? А это коммунизм уже сплошной. Поэтому все к этому и придет, но не быстро.
У меня второй вопрос. Я не пытаюсь провоцировать сейчас. За что мы воюем? Расскажите, пожалуйста, четко по пунктам.
За жизнь, в первую очередь. Если эти твари сюда придут, они всех убьют. Всех. Это у них в крови. Нехорошее слово, конечно, но это у них в крови. Они как в отечественную, они были охраной в концлагерях и карателями. Они сюда для этого и идут. Задача примитивная. Они хотят отнять ресурсы. Нас здесь вот в таком количестве, 150 миллионов человек, не надо. Как когда-то я забыл, там Олбрайт говорил или кто, боюсь наврать, цитирую не точно. 15 миллионов человек хватит для того, чтобы обслуживать трубы, идущие через Российскую Федерацию. Все, больше не надо. Ну вот, и не надо, и не надо. Немцы тоже, когда сюда приходили, это было ровно то же самое, только, так сказать, там навек раньше. Они пришли за ресурсами. Тогда это была еда. У них еды не было. Нужна была еда. Еду надо было отнять в Советском Союзе. От этого, от отъема еды в первый же год, в 41-й, должно было умереть 30 миллионов человек. Их не должны были там убивать, закапывать, они бы самостоятельно умерли от голода. Не получилось. Ну, в 27 уложились в общей сложности. Ну, вот так. А это второй заход. Они регулярно сюда ходят с единственной целью. Ничего, никаких других задач, ничего у них нет. Когда вы слушаете про какие-нибудь, оно с разных сторон идет. Я уже это, если кто ролики смотрит, уже оскомину набило. Когда вам рассказывают, что Советский Союз возглавлял такой лютый уголовник Сталин, он был преступник. Это очевидно совершенно, потому что ничего с ним, ничего, кроме там бессудных расстрелов, ничего не было. Вы видите, что это был преступник. Преступник возглавлял преступное государство. А значит, это, обратите внимание, вы же среди интеллигенции нашей общаетесь, это просто штамп в мозгу. Это преступник. Значит, возглавлял преступное государство. А значит, преступное государство достигло, добилось результатов в Второй мировой войне преступным путем. А значит, результаты войны должны быть пересмотрены. В первую очередь должны быть пересмотрены границы Российской Федерации. Они неправильно установлены под руководством уголовника, преступной властью. Это раз. А дальше давайте разбираться с вашей преступной деятельностью. Вот были отважные борцы против коммунизма и сталинизма. Кто это? Ну вот басмачи, например. Вы же их убивали, да? У них потомки остались. Были лесные братья в Литве где-нибудь там. И их вы убивали. Они со сталинизмом, вы же признаете, что он преступник, да, и государство ваше преступное. Бандеровцы тоже прекрасные люди. Откройте архипелаг ГУЛАГ, там подробно изложено. Какие-то чудесные люди были. Александр Исаевич там, заходясь от восторга, просто писал. Но у них остались потомки, и они сами еще живы. Вы же видите, сколько людей на парады эсэсовцев ходят. Надо платить репарации. Денег у вас нет, никого не интересует. Ресурсы есть. Ресурсы будут изъяты. Денег вы вообще не потрогаете, потому что у вас сплошная коррупция, Леха Навальный рассказал. У вас сплошная коррупция, вас к деньгам подпускать нельзя. Все потоки будут взяты нами под контроль, и денег вы не увидите. Вы будете платить и каяться. Это ровно то же самое, так сказать, не горячая фаза. Ровно тоже. Почему людям это непонятно? Ну, для меня загадка. Или наоборот, мне кажется, что им понятно, и они специально это делают, пропихивая в головы детям. Я это не поклонник товарища Сталина, вы понимаете правильно, и даже не коммунист. Я капиталист в самом, так сказать, прямом выражении. Ну, а и что это меняет в отношении того, что они делают вот такое? Вот они сюда придут. Меня, например, убьют сразу, даже если еще не придут. Меня убьют, семью мою убьют. Точно так же, как они это делают. Там для... Вот в этой самой пропаганде вопрос. Вот люди, которые живут на Украине, доказывают, выкладывают. Вот ты сходил на марш бессмертного полка, как тебе через неделю придет полиция с опросником. А зачем ты туда ходил? А ты знаешь, что это все преступное было? А кто с тобой ходил? А кто тебя надоумил? А какие ресурсы посещаешь? А где вы собираетесь? Я вас уверяю, что вы после одного такого визита вы про это, про все забудете навсегда и никуда больше не пойдете. И, как они говорят, это счастье, что менты к тебе придут. Потому что вместо ментов придут нацисты. И сразу, без затей, детям ноги поломают, бабе твоей бошку пробьют. Или ты исчезнешь. И все. И никуда ты ходить не будешь. И ничего не будет происходить. Кто их этому учит? Они, с одной стороны, способные сами, все эти нацисты. С другой стороны, там есть американские советники, которые там 150 лет окормляют Южную Америку, где там эскадроны смерти, Пабло Эскобар и прочие их замечательные друзья. По всему разработаны методички, чего делать, как делать. Ну вот они сюда придут. Я не хочу, чтобы меня убивали. Я не хочу, чтобы убивали мою семью. И всех тех, с кем я общаюсь, кто мне там близок и дорог, я тоже не хочу, чтобы убивали. А и что делать-то? Ну, бери автомат, иди воюй. Никаких, оно обнажается со страшной силой просто. Как, что делать-то? Ну, пошли добровольцы. Есть у нас добровольцы? Есть, конечно, много. Но есть и те, которые побежали. Тут я бы тоже не обольщался, потому что при советской власти, говорят, во время Великой Отечественной войны у нас было 700 тысяч уклонистов, которые не хотели идти на фронт, воевать и все. Это сейчас издалека все добровольцами пошли. Никак нет. Половину на Аркане привели и заставили. Ну, вот людей надо как-то это в чувство приводить, я так считаю. Через все это так называемое блогерство, ну, там только личным примером. По-другому не получается никак. Я уже старенький, извините, не могу схватить автомат и бежать в канаву, там сидеть, всех убивать. Хотя очень хотелось бы.
Спасибо. Марина, пожалуйста, первый ряд.
Добрый вечер. Марина Пантаева, город Улан-Удэ, Бурятия. У меня вопрос такой, может быть, вам неудобный, может, не понравится, не знаю. Первыми, кого отправили на Украину, были национальные ребята. Это буряты, это якуты, это тувинцы, ну, чеченцы, конечно. Почему был сделан такой выбор? Очень сильный ропот есть в республике в нашей, как минимум. Да, это такая история, что... Ну, кричат даже о том, что это определенный геноцид. Ну, спасибо.
Я не Министерство обороны. Я не представитель. Я не представитель Министерства обороны. Я не выражаю мнение Министерства обороны. Поскольку там в первую очередь воевали контрактники, лично я вижу в этом не то, что видите вы. Лично я в этом вижу, что в вашем регионе... Нет работы, и поэтому такое огромное количество мужиков идет служить в армию. Что там можно заработать, там социалка хорошая. В этом нет ничего плохого, пока мирное время. Про мужиков ваших сказать, среди них я что-то не видел массового отказа от несения службы. Вот русские, да, многие отказываются. Как это, знаете, как анекдот про пожарного? Я в пожарную дружину устроился. Так хорошо вообще. Целый день в шахматы играем, чай пьем, отдыхаем, лежим, как пожар, хоть увольняйся. Вот так и эти, как война, хоть увольняйся. А контракт подразумевает, что его можно разорвать. Ты прям там, у тебя довезли до линии боевого соприкосновения. Я написал, я не хочу служить. Тебя домой отпустят. Отпускают, и они уехали. С моей точки зрения, мобилизацию объявили как раз для того, чтобы загнать их всех обратно. В первую очередь, тех, кто отказался от контракта. И успешно загнали, естественно. А ваши что, отлично воюют. Они у вас суровые, между прочим, мужики. Что ваши, что тувинцы. Хорошие люди. Это не геноцид. Нет. А как? Может, у них сознание. Я один раз у вас там был, Улан-Удэ, Байкал, Ольхон. Пьют много. Ну, и у нас, правда, тоже. В них дух боевой. Может, они сами хотят, как чечены. Нет? Я считаю, что да. И крайне боевитые. И воюют отлично. Вот я в канале подписан на гражданина Дамбиева. Очень толковый. Хороший и про ваших только хорошо пишет. Молодцы.
Дима.
Здравствуйте. Дмитрий, Челябинск. Живу в 200 метрах от сельскохозяйственного университета.
Долю получаете?
Да если бы. Хотя бы в шекелях, но и то никак. Вот. На самом деле два взаимоувязанных вопроса. Являются ли, на ваш взгляд, если против нас воюют, в том числе прежде всего в информационном поле, и выделяют дикие деньги на обработку, являются ли сейчас, по вашему мнению, легитимными военными целями телевышки, центры обмена трафиком, радиостанции, узлы спутниковой связи, вся инфраструктура связи, почта, телеграф, телефон, ну что Ленин с большевиками брал. Это раз. И второе, если мы говорим там о социальной справедливости и обостренное чувство, которое есть у подавляющего большинства россиян, как отчасти идеологии и как, наверное, может быть, отчасти того, что мы бы, наверное, только и могли бы экспортировать в мир, как образ будущего, то вопрос, начнем ли мы с себя когда-нибудь делать нашу страну социально справедливой, и что для этого надо сделать?
Я не Ванга, угадать не могу. Что для этого надо сделать? Ее надо наводить, социальную справедливость. Есть вот с появлением интернета, который злую шутку с Западом сыграл, показав, что такое демократия на самом деле. Он при этом создал обратную связь. У нас все хорошо, на всех вертикалях власти все прекрасно, сверху донизу все чудесно управляется. Где соприкосновение с так называемым народом, там никакой связи нет. А теперь есть. Нормально. Вот, например, людей повезли на призывные пункты, или как это правильно называется, с началом мобилизации, и... А там нет одежды, а там какие-то казармы. Тут же организована обратная связь, телефоны. Пишите, звоните. Сейчас все по шапке получат и получают. И дело идет на лад. И чем дальше все это? Мне интересно просто. Вот у вас там кто-то там этим имуществом заведовал. Это все прекрасно. Покажите мне дома генералов, которые этим заведуют. Покажите дома. Мне интересно. Давайте сравним зарплату генерала и расходы вот на этот дом. Хотя бы земля сколько стоит под этим домом. Очень интересно. А где дети этих генералов? А чем занимаются? А кто при каком бизнесе? И все это посыпется, как карточный домик. Все сказки про коррупцию — это вот. Вот доход чиновника, вот расход. Все. Если у тебя что-то не уложилось сюда, наверное, это ты украл. Единственное, что для этого надо, это у нас государство обязано доказывать, как у полковника Захарченко, оно обязано доказать, что средства получены незаконным путем. А должно быть наоборот. Это ты государству доказывай, что ты их получил законным путем. Нет. Ну, значит, конфискация. Ты на 10 лет поедешь, а все будет конфисковано. На маму записано. 10 лет маме, ну, если она у тебя такая умная, на пенсию такую купила. И все поедете. И жена в лагеря, которая с этого жила, и дети твои туда же отправятся, в детдома. Нет никаких других способов решения. Оно вот такое простое и примитивное. То, что это не вводится сразу, ну, это как с видеокамерами. Вон, я помню... С начала 2000-х я в Москву все время езжу. Город богатый, мы все деньги зарабатываем здесь. Вот я езжу, так ловишь такси, тогда еще и в телефон нельзя было такси. Ловишь такси или тачку какую-то, сел, с любого перекрестка все уезжали 120. Здесь улицы большие, широкие, кровавый Сталин понастроил. 120 километров в час. Сейчас нет. Под все крики, что чиновники уйдут от ответственности, никто не ушел. На разметку люди уже боятся наезжать, потому что камеры везде стоят. Ну и с коррупцией точно так же заборят. И социальность, я думаю, она не только из голов, но еще и из цифровизации серьезнейшим образом прорастет. Это мои мечты, так скажем. Теперь, да, надо ли было это, поражать всю эту фигню? Расскажу про себя. Вот я 10 лет... развивал YouTube-канал, развил со страшной силой. У меня там 3 миллиона подписчиков было. Я единственный в родной стране пожилой дедушка, у которого такой канал. Много. Вот. На канале, значит, вот на нем лежит там 3 миллиона роликов. Ежесуточно, каждые сутки эти ролики смотрели 500 тысяч человек. И было каждый месяц на протяжении ряда лет, там, ну, 7-8, 15 тысяч подписчиков каждый месяц. И оно как-то ни шатко, ни валко. Я вообще не самый тупой и не самый это, бездарный. Но если вот я ролик в час дня там повешу, и он до 22 часов вечера соберет 100 тысяч просмотров, то он попадает в тренды Ютуба. Ну, я не знаю, знаете, что такое, не знаете? Да. То есть его выдача начинает выдавать всем подряд, что вот такой вот часто просматриваемый ролик за сегодня страшно интересный. 100 тысяч просмотров. Это, ну, для меня это много. Но вот у какого-нибудь Юры Дудя, например, у него сразу миллион. А как это у вас так получается, что если со 100 тысяч ты попадаешь в тренды, то есть это вот, вот такая вот линия, а у Юры вот такой вот штырь оттуда торчит. А как это вы так делаете? Мне вот лично не понятно. То есть я понимаю, что это руками все крутят, но в целом непонятно, как это так. И вдруг, я уже не помню какого числа, где-то в марте, по-моему, внезапно прилетела ракета в украинское ЦИПСО. Прилетела ракета. Это центр психологических операций, где, собственно, и сидят люди, которые руками крутят YouTube. Попала ракета, и у меня сразу стало за сутки 3 миллиона просмотров вместо 500 тысяч. Как это так получается? А подписчиков, это при том, что я про боевые действия ничего не говорил, потому что канал сразу закроют, ничего там про войну нет. А подписчиков стало получаться по 10 тысяч ежесуточно. Ну, то есть вот кого-то, как Дудя и Навального, у которого там по 100 миллионов просмотров, у абсолютно тупорылого, неинтересного, унылого, бездоказательного ролика, у него 100 миллионов просмотров, а столько не может быть. Нет столько зрителей на русском языке, это никому не интересно. Это вы специально руками накручиваете. Вот. И вдруг, оказывается, по 10 тысяч в сутки подписчиков, то есть 300 в месяц. Тут вы мне в 7 раз, там, грубо говоря, укрутили количество просмотров и во сколько там, в 200 раз количество подписчиков вы руками крутите. Надо ли по ним стрелять? Я считаю, да. То есть я это, как когда-то человек военный, с моей точки зрения, боевые действия надо начинать с того, что сразу нанести удары по казармам, где спят солдаты, которые будут убивать наших солдат. Вот их надо изничтожить. Надо изничтожить электростанции, надо разнести тяговые эти электростанции, которые паровозы тащат, разбомбить аэродромы, разбомбить паровозные депо, и, чтобы никто не ездил, ничего не делал. И информационное все. Телевизионные вышки, радиовышки, где у них их эти операторы связи и прочее. Вот это все должно быть уничтожено сразу. Почему этого не делают? Вот для меня такая же загадка, как для вас. Мы бы операцией руководили иначе.
Андрей, пожалуйста.
Андрей Андреев, Российская ассоциация по связям с общественностью. Дмитрий Юрьевич, вопрос такой про взрослую молодежь. Вот сейчас 4 новых региона. Так или иначе, со школьниками будет вестись работа, она уже ведется, со студентами точно так же будет вестись работа по вовлечению их в нашу систему ценностей. Это учителя, детские лагеря, различные всероссийские конкурсы и так далее. А какие шаги могут быть предприняты, чтобы вовлечь в нашу систему ценностей молодежь, которым, ну скажем, от 22 до 35? Что это может быть?
Я боюсь, на Донбассе никого вовлекать не надо. Они получше нас. Нас вовлечь могут. У них там с головой полный порядок. Что думать, как думать и о чем думать. Там не надо. 8 лет войны, там у всех мозги на месте стоят. Желающих напитаться тем, что идет с Запада, у них нет. И не будет. Меня другое, кстати, там вот в этом аспекте заинтересовало, что одно время там еще весной, когда наши военнослужащие заходят в украинские школы, где вот только что там детей учили по украинским учебникам, то вы посмотрите, что они тут пишут. А у меня все время один вопрос. А вы в свои учебники пробовали смотреть? Нет? Чему наших детей учат? Многие ужаснетесь вообще. Поэтому куда мы их там вовлекать будем, для меня загадка. Я не знаю, я не верующий, я атеист к православию, я дышу ровно, меня туда завлечь невозможно, как их, только к нормальной жизни, которая есть, в отличие от тех, у кого жизнь отняли. Вот на стартовом этапе этого хватает, дальше я теряюсь просто. Как при наличии Солженицына в школьной программе, как, чему этих детей учить и куда их вовлечь. Вон там на какой-нибудь Саур-могиле памятники стоят. Это кому памятники? Кровавым сталинским упырям, как нам Солженицын объяснил, или это наши герои? Я, честно, теряюсь. Я бы все делал не так.
Анна?
Здравствуйте, Аня Яковлева, новостной портал «Сделано в России», сама из города Калининграда. У меня такой вопрос. Вот сейчас от коллег я услышала информацию, что когда журналисты приезжают, допустим, в Херсонскую область, они вынуждены переезжать с места на место и не могут даже полночи провести, допустим, в одной гостинице, потому что хозяйка этого отеля, она тут же сдает украинским военнослужащим место дислокации россиян, и, соответственно, туда идет массированная атака. А как надо говорить, на каком языке и какие делать, может быть, медиапроекты, которые будут работать как раз с населением новых территорий, чтобы этот диалог боролся с идеологией ненависти, но при этом ну, был адекватен. Сколько времени должно пройти, прежде чем мы наладим этот контакт? Например, вчера буквально телеканал «Таврия», я увидела выпуск новой программы, она называется, ну, она, в общем, развенчивает фейки. Рассказывает о там, монтаже при видео там, взрыва в Киеве. То есть какие инструменты, на ваш взгляд, будут работать? И не должны бы они быть агрессивными? Ну, как вот прийти к диалогу? Потому что, как вы говорите, нам потом вместе жить. Вот.
Для начала, повторюсь, достаточно говорить правду. То есть если, ну, это издержки, это победить нельзя. То, что надо из гостиницы в гостиницу переезжать. Если вы жить хотите, надо переезжать. Да, вас видно, что у вас там какие-то кофры, еще чего-то. Это не хозяйка гостиницы, это те, кто вокруг ходит, смотрит и сигнализирует немедленно. Это, я не знаю, вы там как-то раз, там, когда гражданин Пригожин куда-то приехал, и там в какой-то дом немедленно попала ракета, в телеге там подняли дикий вой, что это вот там какой-то военкор сфотографировал, вы видите там адрес. И вот прилетела ракета. И тут же ролики показывают, что значит вокруг дома, в который попала ракета, бегает 20 человек, граждан Украины, по всей видимости, и все это на телефоны снимают. Вы уверены, что они не смотрят, как приезжают машины, кого они привозят, в каких количествах, и не передают украинской стороне координаты, куда надо стрелять? Ну, их там валом, среди гражданских людей, их там валом просто. Это тоже, кстати, к вопросу про шпиономанию товарища Сталина. Если вы в это окунетесь, я когда-то службу нес в уголовном розыске, не совсем шпионов ловил, но тем не менее. Если в это окунуться, вы ужаснетесь натурально, что вокруг происходит. Это, ну, во-первых, их надо выявлять, кто это делает, как это выявлять. Это только, ну, изначально каналы связи, по которым они выходят, так сказать, информацию поставляют. Поскольку все телефонные сети, они американские на Украине, и американцы всем этим рулят. Но для нас это крайне проблематично. Там работа ведется, но это очень сложно. А количество этих тварей такое, что, я не знаю, туда полки ФСБшников надо загонять, полки, а их физически нет, их просто нет в таком количестве для того, чтобы переловить. Это очень надолго. Я опять-таки напомню, что товарищ Сталин, который был, безусловно, гениален, мы чем дальше от него, тем он более гениальный становится, у него все было правильно, хорошо, сообразно и богобоязненно, 10 лет они бандеровцев не могли перестрелять, 10 лет. Если вы думаете, что здесь получится быстрее, нет, быстрее не получится. Это все долго, кроваво и безобразно будет. Взрывы там, вот мост взорвали. Ну, мост, ладно, это железо, мы его починим. Никаких сомнений нет, там погибло 4 человека. С точки зрения террористического акта это вообще ни о чем. А если какая-нибудь скотина заберется в метро, или ну, где они это больше всего любят производить, чтобы наибольше, так сказать, шок на общественность производило, ну, их будет много, и деваться от этого некуда. Что можно предложить? Я вам, как бывший оперуполномоченный, только всеобщее осведомительство. Когда все за всеми смотрят и непрерывно стучат в правоохранительные органы, чего у нас страшно не любят. Так тебе что дороже твое там это, чувство собственного достоинства, в кавычках? Ты ж не блатной, который не может обращаться в полицию ни под каким соусом. Нет. надо сообщать про все малейшие вот это проявление, кто там что сказал, кто в какую сторону посмотрел, никаких других способов нет. Только Шерлок Холмс там покурил трубку, жахнулся кокаином и раскрыл преступление. Так не бывает. Все преступления раскрываются только через сети осведомителей. Кто их там раскидывать будет, в какие стороны и какое количество народу для этого надо, ну, я не знаю. А что касательно, ну, обработки мозгов, на старте достаточно говорить правду. Вот, вот эти, это же они убили. Вот, вот, эти, вот эту украинская армия убила. Так у нас и с этим-то тоже. Вы же, может, помните, что в начале операции сколько разговоров было. Здесь нашли захоронение, тут нашли захоронение, тут нашли захоронение. И куда все это делось, и как все это заглохло. И почему не расследуют дальше, что эти твари убивают мирных граждан. Я не знаю. Вот стреляют по Донецку, убили кого-то, ну... Погибла женщина и мужчина. Кто эти люди? У каждого есть имя, фамилия, он чей-то там брат, муж, сват. Я понимаю, что родственникам больно на это смотреть. А для пропаганды это делать надо в обязательнейшем порядке. Вот страничка, вот за этот день убили столько, за неделю столько, за месяц столько. Вот чем занимается украинская армия. Ты на ее стороне, да? Ну, если в рамках пропаганды. Ну и тебя, наверное, туда же надо вместе с ней. Ну, в такое время никак по-другому ничего не получается. Говорить надо правду, и говорить ее надо много и постоянно. Почему этого не делают, для меня загадка.
Максим.
Дмитрий, здравствуйте. Максим Гайду, город Краснодар. Так получилось, что родился в Советском Союзе, в КЗСССР, в Алма-Ате. Потом с семьей переехали в Узбекистан, город Ташкент, тут по столицам тут полотались. И с развалом Советского Союза с семьей переехали уже в город Краснодар, ну, на Кубань. Почему переехали? Потому что начались гонения на русскоговорящих, на русскую интеллигенцию, ну, в принципе, на русских людей. У меня семья русская, так получается, у меня отец просто кореец, и я так вот метис, да, вся семья русская. В начале 2000-х годов переехала вторая часть семьи, уже мои родственники, из-за боязни за детей. Маленькие дети подрастали, особенно много было девочек, и боялись их выпускать на улицу. Вот такие некоторые моменты я транслирую своим друзьям или сотрудникам, что мы, нас там никто не ждет, и совсем эти страны, которые мы называем дружественными, они нам не дружественны. Но это мое мнение. Первый вопрос. Считаете ли вы эти страны дружественными? И второй момент. Вот страны бывшего СНГ, которые являются и Украина на данный момент, будет ли повторяться ситуация, какая была в Казахстане вот в прошлом году? Или какие-то волнения еще происходили? Спасибо.
У меня жена кореянка, если что. Родственники корейцы все давно уже тоже. Точно так же, как и вы, все оттуда убежали. А родственники узбеки остались там. Ну, куда деваться. Так замечательно жизнь распорядилась. Я, кстати, много слушаю рассказов про то, как в Советском Союзе, оказывается, да не было там никакой дружбы народов. Не было. Это все коммунистическая ложь. Ну, коммунистическая ложь, например, заключалась в том, что в те времена нельзя было убивать друг друга по национальному признаку. Вот нельзя, и все, и никто и не убивал, если сравнивать с тем, что происходит сейчас. Да? Дружба ли это народов? Я считаю, что это вообще такое достижение невероятное, когда можно детей выпускать на улицу безбоязненно вообще. Жену мою, кстати, вели к самолету в городе Ленинграде, сдавали стюардессе, довезешь. И она ее везла, стюардесса, незнакомый человек. Люди в самолете присмотрят за ребенком, прилетит, там встретят, отвезут, и все нормально. Ни у кого даже в голове мысли не возникало, что с ребенком, первый, второй, там, третий класс, что-то случится. Ну, это жена, повторюсь, кореянка. Как-то это совершенно спокойно все происходило. Все убежали, да, потому что непонятно. Сегодня там каких-то этих, мы они в Фергане жили, сегодня там турков-месхетинцев порезали. Завтра вас будем резать, дорогие русские. Ну, и все и не русские. И все убежали благополучно. Кому стало хорошо, я не знаю. Я всех этих, кто рассказывает про, как замечательно было, какие свободы на нас обрушились в 90-е годы, как это было хорошо и прекрасно. У меня ровно один вопрос. Лично ты. Сколько сирот кормишь? Вот, кто остался без родителей из числа тех, кто убежать не смог? не успел, бросили там все вообще, все на свете, там все нажитое, квартиры, дома, машины, все бросили, убежали, а ты за 90-е годы кого-нибудь накормил? Нет? Ну, давай дальше про свободу великого Бориса Николаевича, который нам там что-то дал, я не знаю, кому он что дал, мне не дал ничего. Я родственников и сослуживцев не успевал хоронить. Ну, прекрасная ситуация, здорово все получилось, оно же все... Все время идет в два этапа. Этап номер один. Все ваши беды у вас в Узбекистане, они от коммунизма. Раз. Второе. Все коммунисты были русскими. Конфликт немедленно переходит в этническую плоскость. Гнать вас отсюда, все, до свидания. Если нельзя убить, то хотя бы выгнать. Вот хорошо получилось. Ну и что мы теперь имеем? Ладно, из Узбекистана там, ну, они ж миллионами едут к нам на работу. И действительно, миллионами. Ну, да, здесь общаемся как-то, вращаемся. Это несколько снижает. У русских повышает накал национализма, у узбеков понижает. Ну, узбеки вообще люди мирные, во всяком случае, те, с кем я там 2 года жил, они мирные. За 2 года я даже ни с кем толком не подрался. На национальной почве было спокойно и нормально. Ну, они ж соседи. Как ни крути, они соседи. И это с женой можно развестись, и уехать в другой город, и ты ее никогда не увидишь. А сосед, он никуда не денется. Ни тот, который за стенкой живет, ни тот, который на соседнем дачном участке, ни тот, который вот с кем граница проходит. И нравится это или не нравится, придется дружить. Придется. Нет других способов решения данных задач. Просто нет. Придется дружить. Хорошие, плохие, думать можно что угодно. Обиды были? Были. Серьезнее, это даже не обиды, потому что это кровь. И что делать? Ну, дружить, да. То же самое с Казахстаном. Ну, Казахстан, он гораздо более, так сказать, яркий, чем Узбекистан. Узбеки, они все-таки склонные там к земледелию, люди спокойные в массе, а тут какое-то буйство нездоровое. Ну, вот укротили, так сказать, с помощью ДКБ, укротили. И гражданин Токаев остался у власти. Там кто что говорит, там помогли, не помогли, это, естественно, чушь собачья. Все на верхнем уровне решается без рассказов журналистам, что и как происходит. Ну да, угомонили. А кто все это провоцирует? Откуда вообще все это идет? Ну вот есть национальная элита, так называемая. То есть люди при деньгах. У нас капитализм. Государствами рулит правящий класс. Даже в Америке, оказывается, недавно выяснилось, что не президент руководит страной, а какой-то deep state. Представляете? Оказывается, есть какое-то глубинное государство, которое руководит процессами. Дедушка Ленин 100 лет назад рассказал, кто это такие и почему руководят. Но тут вот свершилось открытие. Дальше выясняется, есть очень богатые люди, у которых деньги все. Абсолютно. Что у них, что у нас. Все деньги лежат за кордоном. А, как говорил гражданин Бжезинский, была такая выдающаяся сволочь в Соединенных Штатах. Ну, если деньги вашей элиты лежат у нас, так, может, это не ваша элита. Ну, естественно. Деньги позволяют держать тебя, деньги за кордоном, за причинное место. Если не хочешь их лишиться, будешь делать то, что тебе скажут. Например, свергать какого-нибудь Токаева. Почему его надо свергнуть? Ну, потому что он какие-то прорусские телодвижения делает. Не в этническом плане, а что надо как-то дружить с Россией. Не должно быть такого президента. И нигде в Средней Азии никаких этих прорусских телодвижений быть не должно. Правильно ли это? Ну, для американцев, безусловно, только так и должно быть. Только так. Всех надо рассорить. Это они твердо знают еще со времен Древнего Рима. Разделяй и властвуй. Всех надо перессорить. Вы там друг друга режьте, как сейчас русские с украинцами. А мы на этом руки погреем. Оружие продадим много. Вопросы свои решим. Вас затормозим. Напакостим. И все. Вот у нас в Америке все будет хорошо. А у вас будет плохо. Ну, там другое, опять-таки, что... Это в Казахстане. Много денег за границей, поэтому Казахстан такой выдающийся в этом плане. У других послабее и, в общем-то, не так сильно выражено. Рассорить будут пытаться, а других способов решить какие-то вот межгосударственные проблемы, кроме как дружить, других способов нет. Лично я бы на их месте сидел бы и озирался. Вот сейчас это происходит на Украине, а вопрос, который стоит на повестке дня, это кто будет следующим? Потому что у себя под боком Российская Федерация ничего подобного больше терпеть не будет. Это вот наглядно показано. Никаких прибалтик, которые там вот своих псов-эсэсовцев выгуливают непрерывно и что-то там рассказывают. Никаких националистических движений вокруг. Ну, есть, конечно, там прогрессивные страны, типа Армении, где каких-то странных персонажей выбирают, после, так сказать, прихода к правлению которых люди потеряли Карабах, потеряли огромное количество армянских мужиков, которые с оружием в руках там погибли, приехав со всего света, и продолжают рассказывать, все идет по плану, вы не торопитесь, скоро мы Армению-то изничтожим на корню. А количество идиотов, которые это поддерживают, там как-то очень сильно выше среднестатистического. И самое большое посольство Соединенных Штатов. Поэтому, что с этим делать, вот если уже вот так вот сложилось, если вы денег вот столько наворовали и все их храните за кордоном. Но я вот хорошо помню, как Владимир Владимирович говорил, что не держите деньги в офшорах, все отнимут. Когда 300 миллиардов отмели, я аж полез в YouTube, дай, думаю, посмотрю, когда он это говорил. Оказалось, в 2002 году, 20 лет назад, всем все было понятно, очевидно, что будет, и вот как оно, собственно говоря, и произошло. Поэтому, ну, надо выращивать национально ориентированную элиту, которая захочет вкладывать деньги в развитие родной страны, а вовсе не в развитие США. Дружить придется, хотим, не хотим, дружить придется. Деваться некуда. Вот.
Костя?
Дмитрий Юрьевич, добрый вечер. Константин Придыбайло, RT. Так сложилось, что у нас своих таких отечественных платформ очень мощных нет. Я стал одной из жертв той последней блокировки телеграммом каналов журналистов, и белорусских, и российских. Но у меня такой вопрос. Мы не можем заблокировать тех людей, о которых вы, в принципе, сегодня уже говорили. Это навальнисты, там, кацы, там, всякие фейгины, кацы, это еще раз повторю, кто у него там друг, Варламов и прочее вот это шушера. Мы их заблокировать не можем. Контент, как вы видите, подкручивают. У меня есть специальный вообще анонимный YouTube-аккаунт, на котором я ничего не смотрю принципиально, но я захожу на YouTube с российского айпишника, и мне показывают этих уродов. Вот сразу, на первой страничке. И я долго думал, что можно с этим сделать, и тут посмотрел как раз-таки на соседнюю братскую Беларусь. Может быть, перенять опыт и не блокировать их? Они уже все за рубежом живут, у них все прекрасно, они получают бабки Госдепа через Ходорковского, через там Прагу, как угодно. Может быть, объявить этих... прям списочек, у нас же каждую пятницу списочек обновляется по иноагентам. Может быть, этих людей разместить в другой списочек? Например, экстремистов. Конкретно навальнисты, они призывают там сжигать военкоматы, там, выходить чуть ли не с оружием, кидаться на полицейских и так далее. Они экстремисты, а если мы поделились друг с другом, например, вот я вам ссылочку скину, Дмитрий Юрьевич, там, ну ладно, вам-то еще можно, но если мы втроем с Александром в чате, я вам скину ссылочку, а ко мне потом «добрый вечер» за распространение. И мне кажется, это единственный способ так сейчас обломать этому спруту хоть несколько щупальцев. Согласны вы или нет? Спасибо. Потому что ну, наш контент вообще не показывают.
Я когда-то закончил юридическое ПТУ при ГУВД Санкт-Петербурга. И, в общем-то, нельзя людей обвинять в преступной деятельности, если это не доказано и не оформлено. Но написать, что вот этот призывает к совершению экстремистских действий, это, наверное, можно, наверное, если они там в суд не подадут. Потому что я вот тут удалю, там чисто для справки, для того, чтобы сделать скриншот у нотариуса. Это, по-моему, за один скриншот в последний раз 3500 рублей платили. Это серьезные деньги. То есть, если вы хотите кого-то там выводить на чистую воду, а это придется делать юридически грамотно, это очень дорого получается. Это, с моей точки зрения, надо просто с другой стороны заходить. В интернете ничего запретить нельзя. Все эти твари, они все равно будут там резвиться и писать то, что они считают нужным. За деньги, естественно. Но не можешь победить, возглавь. Никаких других способов нет. То есть должны быть свои ресурсы. Например, должен быть свой YouTube, который лично мне Навального предлагать не будет. И Юру Дудя тоже предлагать не будет. А где он? Вот Рутуб. Ну, здорово, только он не работает. YouTube открыли в 2005, а Рутуб в 2006, представляете? И наши гениальные программисты, которые гремят по всей планете. Ну вот, вот так вот оно, ни шатка, ни валка. Вот в Ютубе канал у меня закрыли, Рутуб, Яндекс и ВКонтакт. То есть это, получается, еще у меня там свое. То есть это я на 4 ресурса должен заливать свои ролики, что там по времени это очень... Ну, заливаю не я, заливает админ. Но, тем не менее, работы в 4 раза больше, а денег там нет. А YouTube... Вот, я же для американца папуас. Вот я папуас пришел, нажал 3 кнопки, завел канал, указал валютный счет, и мне бабло оттуда присылают, не задавая никаких дурацких вопросов. Попробуйте у нас. Это вообще настолько нетривиально. А как можно заниматься этой работой? У вас-то это профессия, там, понятно. А вот эти лидеры общественных мнений, типа я. Ну, я же с этого живу. По сути, если с Ютуба деньги шли, то теперь они не идут, потому что сравнивать заработки тамошние и здешние вообще невозможно. Я не знаю, это как 10 тысяч долларов и 10 баксов. Вот примерно такая разница получается. Почему государство не озабочено? Это оно должно распределить, дать денег, ресурс, возглавить. Давайте, ну я не знаю, отказались от пионерских организаций, а зачем? В пионерской организации, например, меня учили хорошему, и плюс собирать и разбирать автомат Калашникова, я до сих пор умею. Это все были военизированные и правильные организации, которые вели меня в нужную сторону. А где они теперь? Ничего нет ни для детей, ни для взрослых, ничего не осталось. Почему? Мы же не можем с вами, ну ладно, хорошо, там пионерский кружок организуем, но в масштабах государства-то нет. Еду в машине, слушаю радио, оказывается, в Советском Союзе были уроки начальной военной подготовки. Дальше идет спор, были ли учебники. Ну, с ума сошли, конечно, были. Мой любимый случай, как друзья-программисты, эмигрировавшие в Соединенные Штаты, поселившиеся в Калифорнии, естественно, все тут же накупили себе оружие и ходят в тир, стреляют. И пока стреляют, вот автомат Калашникова, давай, кто быстрее соберет, разберет. И они, один, второй, третий, один, второй, третий. Американский инструктор сбоку стоял. Это где вы так научились? Он говорит, в советской школе. Значит, не врали. Ну, да, полезные организации. Так это же государство делало. Почему сейчас оно не делает? Я не знаю, надо их долбить везде в темечко. Пусть организуют, пусть помогут. Структуры, людей тянуть. Я повторюсь, запрещать бесполезно. Все равно все смотреть будут. Должно быть то, что интереснее и правильнее показывает.
Так, вы правильно и интересно показываете, но вас не показывают людям на тех платформах.
Ну, что делать? Теперь мои ролики благополучно воруют. Я их за деньги снимаю, между прочим. А их теперь воруют и растаскивают по Ютубу. Пока был канал, я мог жаловаться на нарушение моих авторских прав, и всех карали. Теперь все их воруют, и нормально. А они говорят, нет, у тебя канала нет, не имеешь права. Иди к своим юристам российским, занимайся. Безвыходное положение. Делать надо у нас, и заниматься этим должно государство. Я не могу ему указания давать, но по-другому оно не сработает просто. То есть можно, конечно, это какая-то, знаете, там у китайцев там теория тысячи порезов, когда тебя везде по чуть-чуть бритовка, и ты в итоге вроде не больно, и по чуть-чуть, а ты кровью истечешь. Можно это наоборот, когда много-много блогеров, которые объединились и куда-то там выступили. У меня, я 25 лет этим занимаюсь, у меня большой опыт работы, но если нет денег, ты людям деньги не платишь. Энтузиазм заканчивается через 1,5 недели. Людям надо работать, кормить семью, не до этого. То, ну какие обязательства? Я тебе пообещал, ну, не получается. И дальше все заглохло. Надо структуры строить. Опять непонятно. Вот есть американцы. Они давно уже написали методички. Их даже перевели на украинский и на русский. Ну, воруйте методички. Зачем у нас ФСБ? Делайте как там. И в этом нет ничего позорного. Как раз наоборот. Вы, дураки, придумали, а мы пользуемся. Это при этом наш трофей. Нет, даже на это ума не хватает. И теряюсь.
У нас настолько хорошие силовики, что даже методички не воруют.
Я сам из них.
Андрей, пожалуйста.
Я Андрей Чернов из «Орла». Дмитрий Юрьевич, вспомнил кино одно с правильным переводом. «Снэтч».
Хорошее.
Там был такой персонаж Борис Бритва. Собирательный образ, да? Вот он представляет его так. Русский узбекистанец.
Живой советский герб.
Да, да. И вот, я думаю, вот сейчас, после всего этого... Какой собирательный образ русского будет в итоге? Это будет бурят русский или русский чеченец?
Ну, мы для них все русские. То есть для
или все-таки
тех...
учтут ошибки и начнут разделять?
Нет. Попытки, я не знаю, разделять, это все неправильно. Все сказки про то, что мы здесь собрались евреи, а здесь мы собрались буряты, а тут мы собрались русские, а вот у нас тут православие, а здесь у нас ислам, это все неправильно. Вот правильно было в Советском Союзе. Советский народ — это наднациональная общность, где национальное у нас у всех, это вот мы здесь борщ поели, тут галушки, здесь плов, тут бузы, там еще чего-то, это все прекрасно. Все друг друга страшно любят и при этом не убивают. А вот это, а это зачем? Это хорошо, там Владимир Ильич рассказывал, что прежде чем объединиться, надо как следует размежеваться. На мой взгляд, мы это проехали. Не надо нам размежевываться, надо всем собираться воедино. Я забыл, про что вы спросили.
В кино.
Не знаю, это у них. Это у них получится. Я не знаю. Внутри ничего делать невозможно. Вот, наполовину немец, наполовину русский. Жена наполовину азиатка, наполовину еврейка. Кто мои дети? В семье проходят по категории продукт дружбы народов. Как им себя? Они русские? Как-то не очень. А кто такой русский? Тот, кто говорит по-русски? Или черепа мерить надо. У меня череп лучше, чем у многих русских. Получится обидно, как неясно. Должны нащупать, должны. Наднациональная общность должна быть, в которой и чечены, и грузины, и русские, и украинцы все прекрасно впишутся. Выродки вписаться не должны. Их, я надеюсь, того. Вот.
Виктория.
Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич. Виктория Смородина, Ростов-на-Дону. Вопрос о медиа. Мы все-таки на мастерской новых медиа. О медиа и авторитете. Я знаю, что вы знакомы с Татьяной Монтян. Вы даже с ней в некоторой степени дружны, а она вас очень тепло отзывается. Так вот, Татьяну Монтян, по сути, можно назвать таким феноменом. Гражданин Украины, действующий адвокат, пользуется невероятным авторитетом, уважением и у русских, и у украинцев, и у экспатов. У нее почти более чем 500 000 подписчиков в Телеграме. Ее смотрят на Ютубе, пиратские стримы. Ей постоянно банят ее несчастные каналы. Она постоянно их возобновляет, открывает новые и так далее. Так вот, вопрос вот о чем. А почему, на ваш взгляд, классические медиа не пользуются сейчас в России таким авторитетом и уважением у граждан? И возможно ли вообще достичь такого уровня уважения, авторитета и доверия граждан, как у лидеров мнений? И что нам всем цеховикам для этого нужно сделать? Спасибо.
Ну, вопрос непростой. То есть, если вы работаете в серьезных изданиях, структурах, то, например, вы не можете... Интернет – это, в первую очередь, система распространения слухов. Высокотехнологичная система распространения слухов. Я не представляю, чтобы на Первом канале пересказывали слухи. Сегодня там вот такая пуля прошла, вы представляете? И все забегали, как на Украине. А сейчас вот наоборот, сказали, что это неправда, и другая пуля прошла. Так нельзя. У вас фактическую сторону, как это иностранным словом называется, факт-чекинг. Да, надо проверять. Почему? А потому что есть юридическая, она же уголовная ответственность. За то, что вы тут ляпнете, завтра вы будете отвечать в суде. Ну, у вас это все в больших структурах, это все прекрасно функционирует. И там вот такой задорный паренек, как я, просто не может выступать, высказывая там свои такие острые мнения, что хоть стой, хоть падай. В интернетах пока может. Во что это выливается? Вот типичный пример. Помните, как в Кемерово загорелся какой-то торговый центр? Нет, там не помню. Боюсь наврать. Ну, вы поймете, да, где сгорел кинозал, в котором сидели дети.
Зимняя вишня, да.
Где? Спасибо. Что в интернетах тут же? Да. Сгорело гораздо больше. А вот митинг перед зданием тамошней администрации. А вот на митинге какой-то баран вылезает, значит, там на приступочку и начинает орать. Вот вы здесь стоите, вам сказали, погибло 130 человек, а на самом деле 500. А сейчас вот вы стоите, а ваших там жен и детей вон там в лесу закапывают экскаватором, чтобы не было следов, что все сгорели. Там. До этого там в Крымске, помните, наводнение? Там то же самое было, да. Вот сейчас вот мы на этот дом поднимемся, а вот там экскаваторами рубят трупы на куски и закапывают. Я говорю, так давай поднимемся. У нас камера есть, ты с ума сошел? Здесь вокруг снайперы сидят, нас убьют, нельзя. Ну, зачем этот человек говорит такие вещи вот с трибунки? Зачем он это говорит? Он говорит для того, чтобы я, лично я, там муж, отец, у которого погибли жена и дети, чтобы я пошел штурмовать ближайший околоток полицейский. Я пойду домой, возьму охотничье ружье, пойду штурмовать полицейский околоток. А когда его возьму, я пойду в городскую администрацию и там наведу порядок. Это делается только для этого. И... тут же все эти наши лидеры общественных мнений, все эти так называемые блогеры, все это подхватили и поволокли, и поволокли. Чем закончилось? С одной стороны, дошло уже до того, что этих детей не просто так сожгли. Это евреи их привезли из детского дома из Подмосковья и сожгли. Это такая кровавая жертва. Вы в своем уме подобные вещи вообще публично говорить? Да, совершенно в своем уме, да. Ну, пару этих идиотов вынули на российское телевидение. Ну, расскажи, а зачем ты это вот у себя пересказывал? Я не знал, что это неправда. Ну, что с ним надо сделать? Ну, по тебе там плачет лет пять, чтобы ты на лесоповале подумал, что можно говорить, а что нельзя. Но наша родная власть, многие не осознают, она настолько добра и благодушна, что никто за это никак не ответил. А как этих людей можно сравнивать с официальными, условно, СМИ? Где у людей ответственность, а у тебя вообще ничего? Ну, а дальше... что людям больше нравится? Это как в известном стишке «Пирожки». Извините, там нехорошее слово есть. Ты рассказал мне просто правду, а я ужасную хочу. Такую, чтобы обосраться, завыть, забиться, захрипеть. Вот это они будут слушать. Да, самые тупорылые, самые гнусные, безобразные новости, в кавычках, это да. И это всегда привлекает внимание сильно больше. Соперничать с ними в этом нельзя. Их просто надо брать в узду. Государство этим занимается не очень быстро, но, тем не менее, занимается. Такого успеха вам не добиться никогда. Вот.
Полина.
Дмитрий Юрьевич, добрый вечер. Я понимаю, что, скорее всего, эту тему поднимают на каждой встрече вашей со зрителями, но я не могу...
Почему меня зовут Гоблин?
Да, нет, не почему. Это все я читала в Википедии, в различных интервью. Меня интересует, как вы из служителя закона уголовного розыска, как вы сказали, пришли к переводам, которые дали именно нарицательное всему жанру. И как из Гоблина превратился вы превратились в всесоюзного папу, который учит нашу молодежь уму-разуму. Мне очень интересен ваш путь.
Ну, кино плохо переводили, его просто плохо переводят. То есть когда-то раньше не было, это сейчас все дублируют, а раньше все было на видеокассетах, где гнусавым голосом переводчик Володарский сзади рассказывал. Это специфическое было занятие, они переводили все на слух, то есть там нацепил наушники, вот персонаж сказал 5 фраз, он расслышал 4, это безотносительно, это у всех так получается. Перевел 3, одно неправильно, сказать успел 2. Получается, что это не перевод, это такой достаточно приблизительный пересказ. Потому что я не знаю, а нормальные переводы изготавливаются только из текста в текст. Вот текст английский, его переводят в русский, и это раз. 80% сложности — это понять, о чем там вообще говорят. Это непреодолимо для большинства. Это очень сложно. Вы когда кино смотрите, и вдруг американское, английское, англоязычное, и вам вдруг становится скучно посреди диалога, я вас вот точно уверяю, что этот переводчик забыл про что там, не понял. Там все время смешно, постоянно. Но плюс у нас там есть такие странные люди, которые там борются с пошлостью в американском кино. Если оно все вокруг сортирного юмора закручено, я не понимаю, как с ним можно бороться. Ты вообще его не показывай. Зачем это надо? Ну, вот. А когда ты слышишь, что говорят, там же слышно все время было, что говорят по-английски, а сверху какую-то ахинею несут. Ну, как так можно? Ну, я все время сидел, орал, здесь не про это, тут не о том, тут вы не поняли. А друзья кричали, ну, давай уже переведи, давай переведи как следует. И вот у другана был день рождения, друган был состоятельный парень, у него был видик с микрофоном, он стоил $1000 тогда, это вообще у меня зарплата 20 было долларов США, а магнитофон стоил 1000, вот, невероятно дорогой. В общем, вот я взял фильм «Путь Карлито» такой Брайана де Пальмы. «Путь Карлито» — это там Аль Пачино, он играет пуэрториканца, который вышел из тюрьмы, не хочет продавать наркотики, у него баба белая. Не, там, все это не так, не так. И в итоге опять всех застрелили, убили и все такое. Ну, то есть примерно это как Мамед приехал из Ленкорани продавать героин в Москве, у него русская девка, и все плохо сложилось. Всем страшно нравилось, я им ходил, рассказывал. Я говорю, блин, ну что кино-то... Вы бы, если бы понимали, про что, вы бы его смотреть не стали. Ну, они принялись кричать, переведи, переведи. И я другану его на день рождения перевел. Ну, когда там мужики собрались, посмотрели, плюс я там все время ругаюсь нехорошими словами, и они там есть, многим кажется странным, но они там есть. Все посмотрели, мужики пришли в дикий восторг, а жена друга, она сказала, Дима, это был мой любимый фильм, ты его так испакостил, что я его никогда смотреть не буду. Я говорю, Ира, наконец-то ты поняла, о чем кино, вот до тебя дошло. Вот так, собственно говоря, получилось. Ну, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Это вот ровно то же самое, о чем говорим. Но если государство не может, давайте я что-нибудь сделаю. Я не это, как его, не слаб и старательный, могу сделать сам. Зачем ушел из милиции? Ну, там денег мало платят. Так получилось, жена бизнесом занималась, так получилось, что надо было совершать действия, несовместимые с высоким званием сотрудника. Пришлось уволиться. Уволился. Я потом обратно хотел, но обратно меня уже не взяли, как запятнавшего себя общением с коммерсантами. Получилось странно. То есть я когда устроился, у меня была зарплата $26, не 20, $26. Когда увольнялся, 180. А за одну заметку в журнал про игрушки 950 рублей мне за первую заплатили. Зарплата была 1080. Я полмесяца дома не жил. 1080 рублей. А тут за вечер я заметку написал, мне 950 рублей заплатили. Это настолько чудовищная несправедливость была, что вообще туши свет. Я писал заметки про компьютерные игрушки. Была такая игра Quake. Я с нее, так сказать, раскрутился, забогател и все такое. Игра Quake настоящая. Я считал, что у меня должна быть не пиратская, а настоящая. Она стоила 450 рублей, по-моему. А мне за одного пойманного убийцу премию платили 200 рублей. Два убийцы и полтинник. Это была игра Quake. Вот. А когда ушел, денег стало настолько несопоставимо больше, что я даже не знаю. Вот. Не жалею, в общем-то. Там интересно, конечно, это самая интересная работа. На свежем воздухе, с интересными людьми, в тюрьме, там весело, бодро. Вся такая жизнь, она пресная. Там, да, там ты как в центре урагана все время. Ну, все хорошее заканчивается.
Дмитрий, пожалуйста.
Дмитрий, Иркутск. Дмитрий Юрьевич, вот как историк историку, смотрите, каждый раз, когда в нашей стране, ну, в любой стране заканчиваются боевые действия, общество сильно меняется. Приходят те, кто был на фронте, кто воевал, кто по-другому смотрит на цену жизни. Мы-то можем, ну, не знаю, там, стальной шлем в интербеллуме, да, там, потом вьетнамский синдром, афганцы, которые в 90-е очень сильно влияли на процессы, которые в стране происходили. Сейчас у нас тоже частичная на мобилизация, плюс как бы части, которые там, и понятно, что когда-нибудь они придут обратно в общество. Вот вы как считаете, какая у них роль будет? Они как-то они изменят страну? Это будет к лучшему, к худшему? они будут патриоты или они будут, наоборот, разочарованы? То есть вот как вы это видите?
Знаешь, невозможно угадать. Я бы не стал сравнивать это афганцев там с кем-нибудь. Афганцы, которые возвращались с афганской войны, они, например, вели кружки различные для детей, где мальчиков учили основам военного дела. И это было абсолютно правильно. Потом пришли святые 90-е, и большинство из них ушли в бандиты без затей. Сменилась, так сказать, общественная формация, они себя нашли вот этом. Если ты людей убивать умеешь, ну, чё ж нет-то, я не испытываю никаких моральных терзаний кому-то там башку прострелить. Чё тут такого? Вот они этим и занялись. Не все, естественно, но прогремели достаточно громко. У нас, я помню, там в одну контору пришел условный бандит и хамски себя повел. После чего ветераны, которые составляли эту контору, за неделю убили 9 человек. Просто что это за разговоры такие? Ну, то есть люди, у которых эта планка мгновенно падает, и они вот такое могут делать. Ну, я как-то не знаю, как это можно себя в жизни найти. Ожидайте первонаперво вспышки бандитизма без разговоров, потому что мы там кровь проливали, а здесь у вас что? То есть у нас, когда показывают какое-нибудь место встречи «Изменить нельзя», где одна банда «Черная кошка», там без «Черной кошки» такой караул был, что непонятно, кого хватать, куда стрелять. Эти люди в массе, среди них много порядочных, много хороших, но точно так же есть и нехорошие, которые привыкли решать вопросы там, стволом, ножом, насилием и всякое такое. С этим придется еще столкнуться. Может ли государство канализировать их в какую-то правильную сторону, опять-таки организовав какие-то детские кружки, где эти люди хотя бы понимают, что работа с детьми, она это совершенно про другое. И не надо заниматься вот этим. Ну, смотря как им организуют материальное благосостояние. В плохое всегда идут для того, чтобы его поправить. Если о них заботиться будут, то я думаю, что нормально. Это можно преодолеть совершенно спокойно. Если не заботиться и какие-то экономические катаклизмы, мы еще наплачемся.
Пожалуйста.
Добрый вечер. Лина Черкасова, Первый канал, Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, вот возвращаясь к вопросу о новом поколении и о медиа, новых медиа и традиционных. Молодежь смотрит больше новые медиа. Там интереснее, там экшен, но там непроверенные факты. Традиционные медиа, Первый канал, молодежь не смотрит. Но там факты и достоверная информация. Вот что нужно сделать традиционные медиа, может быть, как-то поменять формат или подачу, чтобы мы все-таки завоевали эту аудиторию молодежную, и как воспитать новые медиа, чтобы они все-таки научились проверять факты, как вы считаете?
Ну, факты проверять через суд, просто и без затей. Что ты там несешь? Готов отвечать? Оно сработает, я вас уверяю, просто мгновенно, потому что нет. Я вот лучше буду, вот я здесь разбираю моторы автомобильные, а я тут играю в компьютерные игрушки, а я развожу рыбок. Вот про это я и буду говорить. Как это происходит на Западе? Если посмотрите, там никто в политику не лезет. Боже упаси, это никому не надо. Массово вот какие-то развлечения, хобби и все такое. И это, на мой взгляд, нормально. Ну, если ты высказываешься по каким-то там событиям, а самое главное, о личностях, как это, если некий режиссер заснял какое-то кино, а кино детям не нравится, с чего они начинают? С половой ориентации режиссера, с его лысой башки, неправильных ушей, бородавки на носу, жена дура, то есть там поток помоев и оскорблений. Это зачем? Ну, такого быть не должно. Вот если за это начнут, уже таскают вот, в суд, расскажи, что ты там делал, пиши объяснительную хотя бы для начала. Это всех охлаждает, самые горячие головы успокоятся. Молодежью, ну, в моем понимании, наш телевизор не занят вообще. Я не знаю никаких молодежных передач, ну, кроме музыки. А музыка про что? Там скачет какой-нибудь, прости господи, Моргенштерн. Моргенштерн прекрасен, конечно, матюги в 3 этажа, вокруг полуголые девки, пачки баксов, дорогая машина, вот я преуспел. Работать не надо, вот не надо работать, надо идти кривляться и кричать рэп, исполнять, я не знаю, как они это правильно называют. Вот там деньги, там успех, а папа токарь, который зарабатывает там, я не знаю, где-нибудь в регионах там 15 тысяч рублей, а папа токарь, он авторитет, что ли? Да он вообще не человек. То есть если все меряется деньгами, в стране кранты, просто кранты. А где престиж рабочих профессий? Я вот, кстати, ездил как-то в Казань на WorldSkills, где там соревнуются сантехники, маляры, там люди, которые обои клеят. Там такой вообще компот. Наши, русские, нерусские, девчонки в этих, в хиджабах, откуда там, я не знаю, из Индонезии, еще откуда-то, для меня такое потрясение натуральное, так ловко все делают, вообще застрелиться. Ну, надо ж детей-то учить хорошему. Ездил еще под Елабугу, где там 30 заводов свежепостроенных и обучающий центр, где этих подростков учат программированию, там работе на станках там, и прочее, прочее. Дети-то отличные, там вот даже ни одной гнусной рожи нет, по которой сразу хочется стукнуть. Нормальные дети, все чего-то хотят. Есть ли для них передачи про то, как стать хорошим токарем, нормальным программистом или еще чего-то там? Нет. И что, государство этим не озабочено, что ли? Нет, не озабочено. Ему это не интересно. Почему? А завтра они вырастут, а вот мобилизация, и они от нее побежали. Они в какую сторону-то должны у вас бежать-то вообще? В военкомат или наоборот? Ну, я думаю, в военкомат. Всем рассказываю отличную историю. Как-то в советской армии, когда служил, вот нас собрали, там еще мало прослужили, собрали в клубе, там огромная толпа, почти 1000 человек, вылез замполит на сцену и рассказывает: вы все будете служить, это мы в учебке были, вы все будете служить на аэродромах. Я в транспортной авиации служил. Будете служить на аэродромах. Все аэродромы – это первая цель для ядерного удара, потому что транспортный аэродром, возле него десантная дивизия стоит. Чтобы десантники никуда не улетели, будут нанесены удары по взлетным полосам. У вас казарма 1,5 километра от полосы. А значит, вы все получите смертельную дозу облучения. Вас в таком количестве вылечить будет нельзя. И поэтому, чтобы вы не сдохли просто так через 3 дня, вас немедленно всех вооружат, в эшелоны поедете на фронт, и там с пользой для Родины примите смерть. Замполит шутил. Но он никому не говорил, а мы не поняли. Советские дети, нам по 18 лет было, мы пошли в курилку, и там, блин, ну правильно, а что еще делать? Никто не зарыдал, представляете? Никто не закричал: я хочу к маме. Нельзя так, это несправедливо. Советский Союз должен сдохнуть, потому что это такое, в нас полетят атомные ракеты. Ну, так детей воспитывали. Это как у Федора Бондарчука в фильме «Девятая рота», как они там все боялись. В Афганистан пошлют, боже мой. Мы всей ротой каждый месяц писали рапорта: немедленно нас в Афганистан, мы там исполним интернациональный долг и всех убьем, кого, до кого дотянемся. Ротный рвал рапорта: кому вы там, придурки, нужны, алкоголики, сидите тут, служите нормально. Но мы как-то других чувств не испытывали. Почему? Ну, потому что так воспитывали. А сейчас детей как воспитывают? Ну, что это такое? Я считаю, что вообще никак. Они оставлены сами себе. Воспитывают их Моргенштерны, раз, Бэтмен, Человек-паук и все остальные. Василия Ивановича Чапаева нет, пионеров-героев нет, никого нет. На кого ориентироваться-то? А у ребенка должен быть светлый образ перед собой. На кого он хочет быть похожим? Зачем быть похожим на Человека-паука? Что он сделал для того, чтобы стать Человеком-пауком? Его укусил паук. Он ничего не делал. Он не тренировался, не учился, он ничего не делал. Его просто укусил паук. Если вы с детства ребенку в башку закладываете вот эту вот мечту какую-то, тебя, может, кто-то укусит, и тебе станет хорошо. Ну, разочарую, не станет хорошо. Надо иметь конкретный пример. Феликса Эдмундовича Дзержинского, например, перед глазами. Как жить ради людей? Как себя, так сказать, ну, чтобы ты пользу Родине приносил? Чтобы тобой гордились родители там и прочее. Хоть что-нибудь такое есть? Нет, ничего нет. Это должно быть. Мы над этим работаем.
А разрешите вот этот вопрос спустить на личностный уровень. Вот вы своих детей как настраиваете на путь истинный?
Моим детям по 40 лет, их уже поздно.
А до этого?
Настраивать только личным примером. Дети, они как мартышки. Я не педагог, я военный. Дети, они смотрят на тебя как мартышки и все повторяют за тобой. Если ты лежишь на диване, пьешь пиво, смотришь футбол, а ребенку говоришь, ну-ка, пошел учиться, ну-ка, там, давай, занимайся, он тебя будет ненавидеть, только ненавидеть. Если ты не соответствуешь тому, что ты требуешь от него, будет ненавидеть. У вас, как это, конфликт отцов и детей. Когда подросток родителей, он вообще за людей не считает. Но это вина родителей, это вы вот так вот. Ой, он там в компьютерные игры наигрался, а ты пробовал с ним играть в компьютерные игры? Надо с ним играть. Он тебе расскажет, что он там видит. Ты ему, как взрослый дяденька, объяснишь, что там на самом деле. Вдвоем поиграть. Это надо обсуждать, книжки надо обсуждать, все надо обсуждать, с ним надо разговаривать. А сейчас большинство родителей, оно ж как, то есть девайс какой-нибудь, там этот гаджет прикупил, зачем? Да чтобы он заткнулся и не мешал, у нас своя жизнь, у него своя жизнь. Вчера, кстати, у нас там в Питере какой-то конгресс был, я там выступал, вот, что они там, дети не общаются, я говорю, да как же не общаются, они через телефоны общаются, вы не видите просто. Я говорю, только, боже вас упаси, смотреть, как они общаются, какие ролики они друг другу пересылают, что пишут, там отверзнутся врата ада. А происходит это потому, что вам это неинтересно, вы с ними не общаетесь. Надо только личный пример, исключительно. И это ж не шутки, ребенок. Ответственность огромная. Не все понимают, увы.
Понял, спасибо. Прошу.
Добрый вечер, меня зовут Вероника. Дмитрий, ну, сейчас, наверное, будет самый серьезный вопрос нашей мастерской. Я считаю, после этого можно просто даже расходиться уже. Вот если...
Это призыв? Не надо спешить.
Нет. Для того, чтобы переключить внимание. Дмитрий, если бы вы озвучивали «Игру престолов», какого бы персонажа вы хотели озвучить?
Я ж за всех говорю.
«Властелин колец», хорошо, выберите.
Я за всех говорю.
Нет, а кого бы вы хотели? Игру, знаете, который, игру кому престолов. Вы более
эпатичны? Ну, главная мразь.
Который наиболее ваш.
Главная мразь этот, Жофри, или как его звали? Джоффри, да, вот это, и такая скотина.
Спасибо.
Он очень хороший, это самый лучший актер.
Это которому голову, да, по-моему, там
отравили? Которого отравили, и он там это, в зеленой пене помер. Это в кино всегда тот, кто вас бесит больше всех, раздражает просто персонаж невероятно.
Прям ваш.
Это самый хороший актер, нет, я тоже хороший, поэтому нет.
Да, Борис, пожалуйста.
И снова здравствуйте. Дмитрий Юрьевич, вы тут недавно себе излучатель завели для внутреннего рынка, так сказать.
Да.
Отлично работает. Я вот иногда в запретобуке наблюдаю Марию Захарову, ее, на мой взгляд, не очень удачные попытки вещать на ту аудиторию. Не очень понятно, зачем. Надо ли? И у нас, с другой стороны, в Оренбурге толпа индийских студентов учится на медиков. Может, развернуть излучатель в другую сторону?
Я ж не Мария Захарова, я не могу за нее отвечать. Мария исключительно умная женщина. Там лично знакомый, извините за нескромность. Крайне умна, глубоко образованная и вообще, на мой взгляд, все очень хорошо говорит. А что не так-то? Про что? Я ничего не понял.
Избушка лицом к лесу повернута.
В смысле, на запад?
Ну, микрофон.
Но с ними надо беседовать все равно.
На Западе свои излучатели. Да. Им наше мнение неинтересно. Они к нам не лицом повернуты. Да. Мы в это, ну, кто к чем они повернуты, мы тут что-то им кричим. Вот гулка и эхо, реакции никакой. Надо ли продолжать с ними общаться в таком... Ну, вы сказали, типа, дружить придется.
Ну, я не МИД, я не могу их это... Я не понимаю, зачем это. Это самое главное. Никто не объясняет. Действительно ли для нас это надо? Наверное, надо. Я так подозреваю. Иначе товарищ Лавров никуда бы не ездил и ни с кем не общался. То, что Азия для нас важнее, ну, лично для меня, очевидно, с детства. У меня все родственники в Азии живут, то есть в процентном соотношении их такое количество по сравнению с русскими, что даже как-то несерьезно. А Азия, она гораздо главнее, гораздо гораздее. Для меня загадка, кто это? Ну, с одной стороны, конечно, никакая не загадка, но кто это выбрал направление дружить с Европой и 30 лет туда угрохал? Кто это выбрал? Вместо того, чтобы дружить с китайцами, индусами, индонезийцами и всеми остальными. Там бездонный рынок. Просто туда все продать можно. Это даже, знаете, вот у нас у меня правильного образования нет, этого филологического. Но у нас вот в Питере есть филфак. А при нем был специальный магазин, там литература разнообразная для, ну, там, для так, гуманитарии, так условно скажем, но про языки очень много. Ну и вот какой-нибудь там, я не знаю, там древненорвежский, исландский, это на полочке стоят две книги, а китайский — три шкафа. Ну, как так? Причем эти книжки про исландский язык, там 352 экземпляра тираж. А с китайского там просто какое-то безумие. Я потом уже пошел, спросил, я говорю, а как это так получается? Ну как? Правительство Китая университету Санкт-Петербурга подарило типографию для того, бумагу, денег дало, для того, чтобы вы китайскую культуру продвигали в широкие российские массы университетских студентов. Ну вот это правильный ход. И нам, наверное, точно так же надо. Не надо ничего придумывать. Лучший способ творчества — это воровство у других авторов. Все уже до вас придумали. Вы повторяйте хотя бы так, как вот товарищ сержант говорит. Может, научитесь так же. Вот то же самое надо делать. Я считаю, что давным-давно туда надо повернуться. Не надо было строить эти дурацкие газопроводы, которые закончились тем, я напомню, вижу у вас седину, наверное, помните газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, которым нам когда-то там прожужжали все уши. Это важнейший был для Советского Союза момент. Так вот, тогда я почему-то не знал, а оказывается, вторую нитку президент Рейган проложить не дал, просто не дал, чтобы не было никакой связи между Германией и Советским Союзом, чтобы, ну, крепкой, так сказать. Ну вот, построили по дну моря газопровода. Их взяли и взорвали. Зачем вы их туда строили? Вот китайцы, я что-то не слышал, чтобы что-то взрывали. Может, на них как-то сосредоточиться больше? Я считаю, что это гораздо правильнее. Эти нам друзьями никогда не были и друзьями никогда не будут. Мы для них папуасы. Вон как там Боррель рассказал, что у них тут прекрасный сад Европа, а все остальное — это джунгли. Жалко, не сказал про то, что они населены дикими обезьянами. Это мы. Надо понимать, супротив этих, вот эти, этот Übermensch, а мы тут Untermensch обитаем. Вы зачем с ними дружить хотите, если они нас не считают за людей и постоянно от нас чего-то хотят? Китайцев тоже не считали за людей. Помним фильм с Брюсом Ли, где там с собакам и китайцам вход воспрещен? Они все это прекрасно помнят, все помнят. Особенно индусы, кстати, о птичках. Они так англичанам благодарны. Они тут посчитали, кстати, о птичках индусы, что англичане за 200 лет из них 43 триллиона вывезли. Было бы неплохо вернуть. К этому надо немедленно присоединиться и бороться за права угнетенных народов для того, чтобы разнести весь Запад. Вот.
Друзья, время подходит к концу. Давайте последние вопросы.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Евгений из Омска. Спасибо вам за вашу работу. Передайте, пожалуйста, привет Клим Александровичу Жукову, который своей популяризацией...
Он прогулял запись последнюю.
Да вы что? Потому что Клим Александрович своей популяризацией истории делает большое дело, и вы ему помогаете. Вопрос у меня вот о чем. Не такой серьезный, конечно, как у Вероники, но тоже про кино. Вот вы знаете... Наверное, не зря одним из важнейших идеологических инструментов всегда являлось кино. Вот я недавно прочитал, по-моему, у Прилепина, он написал о том, что он родился в 75-м году, и вот решил ему посмотреть, какие фильмы были сняты в 75-м году. И вдруг выяснилось, что только всего лишь в одном году было снято там порядка 30 фильмов, которые мы все помним. А что сейчас у нас происходит? Сейчас происходит у нас, что нету ни количества, ни качества. И когда нас одномоментно наши кинотеатры отключили от Голливуда, вдруг выяснилось, что показывать им вообще нечего. Вот как вы считаете, что нам с этим нужно делать?
Ну, показывать есть чего, только никто смотреть не будет, это никому не интересно. С падением Советского Союза я кино достаточно долго занимался, достаточно плотно, неплохо в этом в определенный момент разбирался. И непрерывно слушал, что вот у нас сейчас, у нас бизнес, кинобизнес, он много-много лет подряд каждый год рос на 30%. И народ бегал там, во, мы работаем, как, где вы работаете? Это еще там 100 залов открыли, и вот 30% стало. Не-не-не, это мы работаем. А кино снимают в Голливуде. Не-не-не, это мы. Ну какое вы? Дальше стало интересно. Вот там, а вот у нас сейчас, вот у нас 2000 залов. А вот теперь уже 2500 залов. Но до американцев далеко. У них 15 тысяч экранов. А в Советском Союзе сколько было? Приготовьтесь. 50 тысяч, ну это понятно, считая там какие-то сельские передвижки и прочее, 50 тысяч, а в Америке 15. Между прочим, очень богатая страна, в отличие от Советского Союза. И
Вы взяли и все это похоронили просто вот одним, так сказать, росчерком пера, не знаю, там, Бориса Николаевича, Михаила Сергеевича, все это похоронили. А дальше получилось, что вот залы, которые, ну вот советские кинотеатры, там на 1000 посадочных мест в среднем, они у нас в Питере там такие стандартные были, а они не нужны никому. То есть вы когда приходите в кинотеатр, то там зазор в 2 часа, пока кино кончится. А надо 10 залов и там пяток фильмов, чтобы ты мог выбрать и пойти смотреть через 15 минут. Такая технология, она достаточно сложная. Их надо строить заново, их надо делать одно, другое, пятое, десятое. Дальше вопрос, что там показывать? Человека-паука. Это безусловный блокбастер, все дети пойдут смотреть, получатся огромные деньги. Или аватар какой-нибудь. Вот аватара можно показывать в зале на 1000 мест, а во все остальные нет, маленькие фильмы нет. И в результате, как это ни странно, то есть когда зашевелились, давайте что-нибудь делать, оказывается, при капитализме никакие капиталисты, никакие вообще, они денег на кино не дают. Потому что люди, которые снимают кино, они не кино снимают, они зарабатывают на съемках фильмов, зарабатывают. Снял какую-то дрянь, и как это, незнайка, не доросли вы еще до моих стихов. Ну, поздравляю, да. А эту дрянь никто не смотрит, а деньги все казенные деньги. Никакие олигархи никаких денег не дают, потому что вы все жулики, варьё и снимаете всякую дрянь. Не надо рассказывать про свою гениальность, денег не дадим, не хотим. А государство, осознавая, что это, как еще Ильич говорил, из всех искусств важнейшим является кино, его надо делать обязательно, надо. А творцы вот такие, какие есть. Как говорил, почему они такие? Ну, как гражданин Соловьев, царство ему небесное, это который Ассу заснял. А чему вы учите студентов у себя во ВГИКе? Я их учу нонконформизму. Ты бы их ремеслу учил, а не бредятину из своей башки детям переливал. Никому твой нонконформизм, сказки про демократию, свободу и прочий бред не нужны. Научи ремеслу, покажи, как это делать, объясни на пальцах-то хотя бы, чтобы они умели это делать. Нет. А дальше получилось, что постоку-поскольку деньги дает государство, то они распределяются. Если есть люди, которые распределяют, то, соответственно, есть люди, которым они распределяются. Вот тебя, меня нет, до свидания, сразу иди лесом, тебе денег не дадут. А есть кому дадут деньги. Это пытаются забарывать. Много-много лет пытаются забарывать. Ну, получается, не очень. Потому что ни с кого ничего не спрашивают. Ты вот снял, и о, все с придыханием, он творец, он так видит. Чё ты там так видишь? Какую-то гнилую антисоветчину и, не знаю, там, ну, полная дурость же. Страшно смотреть наши отечественные фильмы. Чё ты там видишь? Где худсовет? Где комиссары в пыльных шлемах с маузерами, которые, приставив к затылку, стоят и объясняют, как кино снимать надо? В 75-м году так хорошо получалось, потому что был худсовет, который мог взрослые люди, которые могут объяснить. Этого никто не слушает. Вот есть продюсер Джерри Брукхаймер, вот он может объяснить, как надо. Ну а вот тупой совок нет, он не может. А почему же тогда хорошее кино получалось, а сейчас нет? Ну вот вам волю дали вот таким вот. Вот вы так и снимаете. И при этом продолжаете зарабатывать на этом деньги. А государство по-прежнему вынуждено вам их давать, потому что иначе все сдохнет. Нету вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. А в результате получается какой-нибудь Девитаев. Давайте брататься с эсэсовцами и власовцами. Вы в своем уме вообще? Как это можно? А худсовет есть? Нет? Он не может объяснить, что с власовцами брататься нельзя? Ни под каким вообще соусом вообще никак? Нет, все пофиг. Деваться некуда. Есть, конечно, хорошие, не знаю, смотрели художественный фильм «28 панфиловцев»? Вот, хорошее кино, сделанное, ну, это неправильно сказано, на коленке. Ну, это талантливый сценарист Андрюха Шалёпа, талантливый режиссер, он же. Всех собрал, все построил, чудом собрали денег. Тут же, слава тебе Господи, подключилось Министерство культуры во главе с товарищем Мединским, выдали денег, частный бизнес еще столько же выдал, ну, там, половину. Вот. Дали денег на рекламу, возвратных, правда, но все равно. Показали в кино, получился хороший фильм. И это редчайшее исключение. Как их заставлять, я, честно говоря, теряюсь. Выращивать надо других, это раз. Распределительную систему переделать, вот категорически переделать, чтобы не вот эти барбосы получали деньги на съемки, а нормальные люди. Искать таланты. При советской власти это ж как? Кто такой нормальный сценарист советский? Это Василий Макарович Шукшин. Вот приехал из деревни. Гениальный человек. Он писать умеет, он играть умеет. Ставить фильмы научили, вот вам, пожалуйста. «Калина красная» какая-нибудь, «Печки-лавочки» и прочее. Гениальное кино. Почему? Но потому что вот такой человек. А если вы берете какого-то девятиклассника, мальчика, девочку, и начинаете объяснять, как писать сценарий, ну, получится известно, что то, что мы, собственно говоря, и видим. Ну и безыдейность – это бич, в общем-то. Тут у вас плохого нет, здесь у вас хорошего нет. А не обратите внимание, даже сказки для детей уже про этого, как там «Последний богатырь», навеянный японским аниме. У японцев христианства не было, поэтому у них добра и зла в нашем понимании нет вообще. Вот этот хороший, но не такой-то он и хороший. А вот этот плохой – не, не такой и плохой. Поэтому Алеша Попович какой-то раз и дегенерат. А Кощей Бессмертный – добрый. Он вот доброе дело сделал, помог ребятам. Что в башке у ребенка будет, для которого вот вообще все ценности смещены? Я могу сказать, вырастет Моргенштерн.
Последний завершающий вопрос, Алексей.
Добрый вечер, большое спасибо за интересный рассказ. У меня маленькая реплика. Мы много раз упоминали Человека-паука. Я сразу вспомнил, как получал золотые медали наш с вами ленинградский «Зенит», ну, питерский «Зенит», и Дзюба вышел в костюме Человека-паука. Ну, мне кажется, что это тоже такое...
Еще другие ролики.
Ну, Дэдпул, какая разница?
Я еще другие ролики с Дзюбой увидел, да.
А вопрос у меня такой. Мы сейчас много говорим о контенте, о телевидении. Я все-таки не удержался, хочу спросить. На многих каналах мы можем увидеть на сегодняшний момент контент, произведенный, ну, там, вот в той стране, где идет вот эта самая операция. Мне кажется, что те люди, которые там на экране, давно определили свою жизненную позицию, и нам абсолютно не обязательно на них смотреть. Я хотел бы узнать ваше мнение.
Да я с вами согласен, но это же капитализм в хорошем смысле. Ну там дешевле, там специалисты, и как ни крути, украинцы — это люди южные, там темперамент погорячее, чем у нас. Они все делают сильно быстрее, сильно дешевле, поэтому обращаются к ним. Вот они массу этого так называемого контента делали. При этом, когда их этот нынешний этот персонаж из Шапито возглавил страну, я помню, как он там в 2014 году выступал, а у нас по кинорынку все бегали: тихо-тихо-тихо, не говорите ничего, иначе вы прокат нам сорвете, где этот балбес снимался еще тогда. Ну, как так можно? Не знаю. По-моему, надо вычеркивать. Мы опять возвращаемся все время к Советскому Союзу, где, помните, там Крамаров уехал, а его из титров Василия Ивановича вычеркнули. Смешно, конечно, из кино-то не вычеркнешь такого балбеса, но в целом не знаю. Он какой-нибудь Серебряков сидит там в Канаде, поливает Россию дерьмом, а теперь здесь снимается. Оказывается, хорошо. Деньги в России зарабатывать хорошо. Кто это разрешает? Как это разрешает? Что это вообще такое? Ну, мне кажется, что это как с военкоматами, что вдруг мобилизация, а оказывается...
Все не работает.
Да, оказывается, все не работает. Так оно не может работать. Это при советской власти. Для того, чтобы куда-то переехать, надо было открепительный талон, прописаться и встать на учет в военкомат. И без этого тебя на работу не возьмут. Так если теперь этого не надо, ну, никто и не сообщает. Военкомат это здесь при чем, если все поломалось? Ну, вот случились боевые действия, и внезапно оказалось, надо все чинить, и все должно работать. И, как мне кажется, оно дыр различных в структуре общества вскрывает больше, больше, больше. И движение в здравом направлении лично я наблюдаю.
Дмитрий, ну можно мы закончим так? Ну мы же все починим, дыры зашьем, и все будет хорошо.
Я считаю, что если кто-то думает, что нет, лучше сразу пойти удавиться. Мы удавливаться не желаем, все будет нормально.
Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Да, извините, всем надоел, наверное, ну...
Я думаю, что вряд ли вас бы еще оставили на дней пять. Спасибо. Спасибо еще раз, Дмитрий Юрьевич.
Да, за терпение.
Друзья, у нас перерыв 30 минут.